Здравствуйте, товарищи. В эфире проект «Точка сборки». С вами ведущий Печенкин Игорь и гость нашей программы Мусолович Андрей Игоревич, он же кибердед.
Привет. Всем привет.
Андрей, в одной из передач мы обсуждали мышление разведчиков, мышление военных. Да? Разведчики докапываются до истины. Спектр такой у них мышления намного шире вроде, а военные — это, ну, люди, которые по приказу будут делать, стараясь не отступать ни вправо, ни влево. Вопрос такой, ну, много интересных историй, может быть, ты расскажешь про мышление в разведке ранее, сейчас какие-то нешаблонные решения, творческое мышление, насколько оно в разведке вообще присутствует. Это такой водораздел. И существует ли вот такая метода, школа, вообще не знаю, как это назвать, в военном искусстве, или все-таки военные — это действительно люди, которые действуют по приказу, особенно сейчас, да?
Нет, ну, сразу скажу, первое, я больше знаю там задачи, связанные с такой технической разведкой, ну и с киберпространством, где действительно нужно гибкое мышление. Но, с другой стороны, могу сказать, что исторически как-то так сложилось, что вот россиянам гибкость мышления свойственна, нахождение всяких хитрых нестандартных решений, вот, а некоторым другим народам свойственно, наоборот, следование. Вот, следование всяким инструкциям, даже в тех случаях, где это откровенно вредит. Ну, давай попробуем вспомнить, что из военного дела может претендовать на такую как бы новизну и гибкость. Ну, первая история случилась в 1300 году. В то время строили древние крепости, у нас нужно было строить крепость, вот, одна долгое время была центральной, ну, кто знает, есть такой город Изборск под Псковом, там красивая Изборская крепость. Вот она 14 века, 1300-х годов, 1330-го, кажется, она была закончена. Вот, значит, такая все по-взрослому. И меня долго-долго волновал вопрос, что если ты защищаешь какой-то контур, то, ну, с точки зрения хакера, бить надо по самой слабой точке, то есть... Сила твоей защиты – это сила самой слабой точки, вот, потому что ее точно найдут и будут бить по ней. Когда ты делаешь крепость, ты обречен, у тебя заведомо есть слабая точка – это ворота. Вот их пробьют, и туда хлынет народ, да, внутрь. Да, да. Вот, я думал, как же так, неужели это не понимают, надо что-то делать. Оказывается, понимают. Вот, и древние славяне в 1330 году изобрели то, что сейчас называется ханипот – ловушка для хакера. Вот, но напомню, в Англии слово ханипот — это такой сленговый термин домохозяйки. Ну, ханипот — это в буквальном переводе горшочек с медом. Вот, или медовая ловушка. А в сленговом переводе домохозяйки в Британии так называют эту ленту для мух на кухне. Вот, она называется ханипотом. Ну, кстати, в фильме, в детском кино «Медвежонок Паддингтон», там главная героиня отрицательная, ее почему-то называют мадам горшочек с медом. Она не горшочек с медом, она мадам ханипот, мадам медовая ловушка.
Понятно.
Так вот, у хакеров ханипот — это попытка изобразить уязвимость там, где ее на самом деле нету, чтобы сканер показал, что вот здесь дырка, и стоит ее поковырять так, чтобы злоумышленник потянулся именно туда, начал ковырять именно там, ну, а в это время начинается встречное наблюдение, и его там в итоге накроют. То есть заманят, во-первых, смотрят, что он хочет, во-вторых, смотрят, как он это делает, там накапливают на него некое досье по инструментарию, по там приемы работы, но потом еще и накрывают. При этом ничего он не сломает. Так вот, ханипот придумали древние славяне в 1330 году в крепости Изборск. Что они сделали? Там крепость, в ней есть ворота. Вот, если злоумышленник, противник их проламывает, он попадает в каменный мешок. За воротами каменный мешок. Еще потом, правда, в более поздние годы, там еще делали, там еще сзади решетка падает. То есть передовой отряд залезает, и его закрывают, и там уже начинается мочилово. То есть он сразу обречен. Такой маленькая братская могила. Вот, то есть на самом деле гибкость мышления тогда уже демонстрировали. Ну, кроме уж как водятся всяких подкопов, тайных ходов там, и прочего. Вот, это раз. Второй такой случай яркий, который вспомню. Вот, у нас есть почему-то совершенно несправедливо забытая такая веха в истории, которая называется «Битва при Молодях». В 1572 году это было, под Москвой, в 50 верстах от Москвы к югу. Вот, там крымский хан Давлат Гирей, ну, точнее, не то, что крымский, его из Крыма поперли, если честно, вот, шел обосноваться где-нибудь под Казанью или, если повезет, вообще и в Казани, по дороге дособирал войско, у него было свое, ну, просто он не поделил там что-то со своими родственниками, пошел, вот, и что-то, проходя мимо Москвы, сообразил, а что бы ему не взять Москву, потому что он насобирал там крымских татар, турков, вот, нагайцев там, ну, по дороге, вот, и у него было 40-60 тысяч человек, они тогда не очень были в счете, вот, 40-60 тысяч, а все московское войско было 20-25. Вот, он просто не сопоставил, что не надо лезть там, где 25 тысяч россиян.
Один к трем вообще.
Да, один к трем мы справимся. Вот. И решил по дороге, ну, как бы вытянуть наших на бой, вот, и заодно и взять Москву, если повезет. Вот. И вот в этой битве при Молодях, значит, там на живописном берегу Оки, все это произошло, что сделали наши. А вот наши придумали танки. Так же, как в 1330-м наши придумали ханипоты, еще древние хакеры, вот как ловить тех, кто думает, что ворота – это самая слабая, это уязвимость в крепости. Вот наши предки в конце 16 века придумали танки. А вот у них было такое построение, которое называлось гуляй-поле, то есть некий холм, на котором крепости, вот в них пушки. Вот, но эти крепости передвигались, микрокрепости. Вот там внутри были лошади, вот, и получался такой танчик, который ездит, значит, стреляет, потом там перемещается в более удобную позицию. Ну, то есть, не надо ставить боевое построение, потому что противник сразу видит его, ну, и, соответственно, может в нем находить слабые места.
Постоянно передвигающиеся группы,
вот,
да.
И может, да, и может отстроить план атаки, а здесь не может. Вот эти самые крымские татары там тихо прифигели. Вот, первый штурм не удался, потом, значит, они это окружили, а, вернее, там много было приемов, там сначала ударили по арьергарду, вот, те побоялись, что у них тылы, значит, как бы откроются, вот, развернулись, ну, оказалось, что развернулись, в общем, на маленький отряд, тот их заманил к этому гуляй-полю, вот, потом они увидели, что они его сходу не возьмут, значит, это самое... Взяли в окружение, ну и просто сели тупо ждать, потому что у тебя на холме воды нету, там питаться можно только лошадьми, которые должны вообще-то возить это гуляй-поле. Вот, двое суток там брали измором, потом увидели, что пора, наверное, атаковать. Вот, Давлет Гирей придумал гениальный шаг, он их заставил, конников, которые привыкли, ну, древних татар, которые привыкли сражаться с лошадью, он их заставил слезть и попытаться атаковать в пешем порядке, чтобы русские офигели. Русские от такой наглости офигели, в итоге 15 тысяч трупов с той стороны, вот 12 тысяч утонуло в Оке, ну, если от 60-40 тысяч 27 отнять, 13 куда-то разбежалось, вот, ну, то есть исчезло, то есть войско исчезло. С российской стороны потери 4-6 тысяч. Вот, так что, видите, у нас были древние танки. Вот, кстати, всем очень рекомендую. Вот в августе будет, сколько, 72-й год. А, ну, юбилей уже был, как раз 2 года назад. Вот, тем не менее, я очень удивляюсь, что почему-то никто это событие не знает, никто не вспоминает. Вот, ну, а дальше была эпоха Суворова, когда были, вот, напомню, там он... По-моему, 1730 года рождения, в 1800-м он умер. А вот с ним, ну, с самим Суворовым связано огромное количество там анекдотов, историй, баек, там крылатых фраз, которые не очень подтверждаются. Но есть и реальная история Суворова, там есть его письма, которые показывают, что он сам на язычок был достаточно такой свободный, вот, достаточно пофигистски относился к этим... всем хитросплетением столичным, вот ему там в поле было проще. Смотрите, с чего начинается история Суворова. Первое, с личности его отца. Вот. Вообще-то это был Василий Суворов, генерал тайной канцелярии. Вот, целый генерал. Поэтому ни про его самого, ни про его жену, ну, про мать Суворова никто ничего не знает. То есть генерал тайной канцелярии позаботился, что вообще никакого досье не осталось. Вот. Ну, и, кстати, дата рождения самого Суворова тоже там показания в показания разнятся, потому что он, ну, он должен был стать офицером, соответственно, тогда еще детишек, будущих офицеров в раннем возрасте пристраивали.
То есть преемственность прослеживается.
Ну, там, кроме, ну, во-первых, генерал тайной канцелярии совсем непростой человек, это не то, что он там собирался из сына сделать такого прямолинейного солдафона. Вот, ну, кстати, самая первая подтвержденная, не легенда, первая подтвержденная история про Суворова относится к его совсем раннему возрасту, когда он еще был там каким-то чуть ли не рядовым, вот, стоял вахту, мимо проходила императрица на тот момент, Елизавета, вот, он ей там сильно понравился своей выправкой, значит, правильным этим самым, тем, что правильно там, охраняет пост, вот, она ему вручила этот самый серебряный рубль, вот, он сказал, что, значит, по уставу на посту не положено брать денег от проходящих. Вот, она так прифигела, положила рядом, говорит, ну вот сейчас, как бы тебя на посту сменят, тогда заберешь. И он носил, он потом до конца жизни говорил, что это его талисман, этот рубль из рук императрицы. Вот, то есть на самом деле боевая история была, ну тем более постоянно, вот сейчас постоянно новости подкидывают такие мостики в прошлое, совершенно четкие. Ну, например, сейчас было две подряд истории с туннелями, вот, когда наши использовали, ну, даже говорят, что они их прокапывали, они не прокапывали, наши просто находили старые тоннели, их чистили, и через них, значит, штурмовая группа попадала в тыл опорного пункта, но противник в незнакомой ситуации теряется сразу. Тем более, что сейчас на нас играет, есть некоторые фишки, которые кажутся современными, модными и продвинутыми. Ну, например, там, не знаю, Starlink. Вот, или там, это самое, координация, это общая координация управления боем.
Вот, там вплоть до сотового телефона у них там все это выводится,
да,
все
показано. Да, но это все классно, ну, я просто когда-то по молодости там увлекался альпинизмом, это как кислород на высоте, то есть он классный, он реально помогает, он реально там мозги на место поставит, но он вызывает мгновенное привыкание, то есть если ты на высоте открыл баллончик с кислородом, все, ты отцепиться уже не сможешь. Если отцепишься, сдохнешь. Ну, даже не умрешь, сдохнешь. То есть ты должен понимать, что тебе его должно, если ты идешь на восхождение и начал пользоваться кислородом, то вот без него ты уже никто. Вот. Тебе надо, чтобы его теперь хватило туда и обратно. Вот. Ну, на Эвересте было много смертей, связанных именно с вот этим. Кончается кислород, без кислорода человек не вытягивает. То же самое со Старлинком. Вот. Пока он верит в Старлинк, он ему помогает. Раз, там, наши наловчились там, бить по антеннам.
Кстати, вот. Многие почему-то именно на спуске погибают, а не на подъеме.
Да, ну это, кстати, отчасти разумно, потому что там уже...
Ну, эйфория, дошел до этого.
Нет, там, ну, если речь идет о совсем вот предельных высокотах, там уже это самая зона смерти, то есть организм начинает умирать. Соответственно, тот, кто идет, ну, надо успеть просто спуститься, выйти из этой зоны, пока не умер. Вот, это зона умирания, соответственно, тот, кто спускается, он там дольше провел, у него уже с организмом там гораздо все хуже. Ну ладно, бог с ним. Да. Вот, так вот, и в этом плане вот такие вот методички НАТО, там, продвинутое оружие, продвинутые средства контроля там, боевой обстановки, они выступают в роли такого кислорода. Дышать удобно, но если он отключился, все, тебе пипец. То есть у тебя сзади вышла штурмовая группа, что делать, непонятно, вот все сдаются, там, Алис капут. Вот, и сейчас в это самое наши там два раза уже с 3-километровыми тоннелями сумели взять хорошо укрепленные опорники. Это классно. Вот, но мало кто вспоминает, вот, что это строчка конкретная, абзац из полкового устава 44-го года. Вот, что использовать, штурмовые группы должны активно использовать подземное пространство. Это было описано, этот устав, кстати, его обновляли после событий в Сталинграде, где было много работы по подвалам, ну, вот, по подземной, причем разной, то есть были случаи, ну, там и здания, то есть и ходы, и сами подвалы, ну, и, кстати, вот сейчас история с Хамасом, там огромная сеть, я даже хотел отдельный ролик делать на Кибердене про тоннели Хамаса. Тоннели под сектором Газа, причем и подземные, и под границей, и под водой, там разные. Вот. и в Сирии сейчас, и в Ливане, то есть опыт использования тоннелей обалденный, причем там и в Сирии, и в секторе Газа, там грузовик может проехать по такому тоннелю. Значит, так вот, середина войны, Сталинград, там и дом Павлова, и вокзал в Сталинграде, и там, забыл, как-то оно называлось, здание такое, буквой «Г», вот, брали. Там были специально придуманные операции по подземной работе, причем один раз там просто пробивали, вот, и занимали помещение за помещением, и, собственно, заняв подвал, заставили, выкурили тех, кто сверху, ну, потому что понятно, что сейчас туда натаскают взрывчатки, все это рванет. Вот, и немцы слиняли раз. Во втором здании немцы начали строить там некоторые укрепления, чтобы затруднить. Придумали специальный отряд, который вообще шел с кирками, просто пробивал дороги там, а уже шторма, вот, штурмовой отряд шел следом. Вот, в одном месте немцы придумали, они сделали так, что, ну, то есть они заняли такую позицию в подвале, что ни с какой стороны их толком было не атаковать, ну, то есть атакующиеся оставили заведомо в проигрышное положение, вот, наши, долго не подумавшие, сверху нагрузили взрывчатку, все это рванули, и все это сверху их там придавило, вот, дальше они стали делать доты, значит, выяснилось, что если сделать подкоп и рвануть снизу, вот, то дот сверху просто, ну, он целый, но стрелять из него нельзя, он полузасыпанный. Вот, то есть он просто на некоторое время замолкает, его можно сверху атаковать. То есть если почитать про Сталинград, там огромное количество вот таких вот придумок, которые, да, наработки, которые были армейские, прямо придуманы сходу. И вот в 1944 году, он так и называется, ПУ-44, полевой устав 44, там есть отдельная статья, что при штурмовых действиях активно использовать подземное пространство, там, вот так, вот так, вот так, вот так.
Я вспомнил, кстати, пример КГБ в смокинге, когда нужно было, там, Мальцева, главной героине, уходила именно через подвалы, через подземку, все окружено вроде бы, да, там группа выдвинулась, они просто раз и ушли, то есть фактор неожиданности люди не смогли накрыть. То есть они по подвалам и куда-то там убежали.
Нет, ну,
все.
В фильме «Тегеран 43» там это тоже очень хорошо обыгрывается, что там диверсанты вели себя так, как будто они уже в нужное здание попали, никто не мог понять, а попадут-то они как. Ну, а там уже была подготовлена сеть тоннелей. Вот, ну, кстати, про тоннели, про этих самых, про подземную работу была феерическая история, но, правда, не военная, а КГБшная. Вот, это операция «Циклон» осенью 83-го года в Питере, когда там брали американских агентов. Значит, ну, напомню, в чем была история. Там был наш, кстати, часть этой истории, часть операции «Циклон» во многом легла в основу там того, что описано в это, ТАСС уполномочен сообщить. Там,
заявить.
Вот как раз, да, ТАСС уполномочен заявить. Значит, итак, осень 83-го года, есть один агент наш, которого, похоже, перевербовали, и там наш к нему относится с опаской, то есть можно с ним поиграть, но как бы большая опасность, что он сдаст нас американцам, вот там ничего не получится. Вот, и в итоге поняли, что там будет вот такая схема. Значит, агент должен на 40-м километре Приморского шоссе от Питера, вот, под, у столба заложить закладку с материалами, вот, и эти материалы должны забрать, значит, агенты уже ЦРУшные из состава их посольства, вот, вернее, консульство в Санкт-Петербурге. Значит, в чем проблема? 40-й километр. Выбрано место, да, он должен положить закладку, вернуться в город, на каком-то там столбе написать цифру 2, соответственно, любой, кто мимо проходит или проезжает, то и увидит все, что закладка на месте, и выдвинется. Ну, то есть момент произвольный. В какой момент будут забирать, непонятно.
Да и, вычислить это все сложно.
Да, то есть все это надо наблюдать, вычислить, подготовиться, то есть сделать засаду. Ну, непонятно, эта засада должна сидеть несколько дней, чтобы все эти события отловить. Вот. И вдобавок, само место было выбрано так, что там чистое поле, видно далеко, никаких дорожных работ делать нельзя, потому что сразу вызовет подозрение. Ну, любые даже просто любая остановившаяся машина вызовет подозрение. Радио включать нельзя, потому что перехват тогда был у американцев сильный. Вот они бы просто увидели, ну, что в радиоэфире там что-то происходит. Значит, сама дорога совершенно для американцев как бы своя. У них там дача была посольская по дороге. Ну, то есть туда могли ездить любые американцы, не вызывая подозрений. В общем, не отследишь, кто поехал по делам, а кто поехал просто отдохнуть. Вот, то есть максимально сложное положение. Дальше попробовали это проиграть. Выяснилось, что забрать закладку – это 4 секунды. То есть нужно проработать операцию, что в чистом поле вот подъезжает произвольная машина, неизвестно с кем, неизвестно какая, неизвестно с кем, неизвестно в какой момент из нее выскакивает человек, захватывает, выхватывает вот эту вот хреновинку там, скорее всего, с фотопленками, там, с какими-то шпионскими материалами. Вот. И нужно, чтобы откуда-то взялась опергруппа, его на этом повязала, и повязала с поличным, потому что это еще и действующий сотрудник. Там, из этого либо получится дипломатический скандал, что мы их за руку схватили и высылаем, либо наоборот скандал, что там с какого фига эти русские.
Вот. Вопрос можно один такой дилетантский? А если при захвате, допустим, пострадал посольский, но доказано, что он шпион, но каким-то образом оказал сопротивление или еще, как такие, не знаешь?
Нет, этот мирок вот, политики, спецслужб, там, он живет в непривычной нам этике. То есть там все очень грамотные люди, все понимают, но что они при этом говорят, вот зависит от там этих самых взаимных интересов. Но при этом, конечно, если подставляешься, то шума будет на целый мир. Вот, то есть если там царапнул, они еще сами расковыряют, чтобы весь был в кровище. Вот, обязательно отправляли женщин и детей, то есть там надо было еще аккуратно. Вот, ну, кстати, там один из приколов был, там самое простое, если положил закладку, тут же подъехать, поставить капкан. Вот, но, а если они отправят ребенка? Вот, ребенок там с рукой в капкане. Да,
русские там губят детей.
Да. Вот, что сделали наши? Первое, был редчайший случай, я сейчас давно-давно таких не наблюдал, межведомственное взаимодействие. Ну, вернее, взаимодействие в одной службе, но между этими разными департаментами. Значит, двойка и семерка. Ну, второе – это контрразведка, и седьмое – это наружное наблюдение. Значит, вот два ведомства со своими навыками, со своей квалификацией объединились на совместные совещания, месяц проводили эти совещания, то есть проигрывали разные варианты, отлаживали, то есть была группа захвата, даже группы их тренировали там по-разному, на разные ситуации. Ну, как сделать, чтобы в чистом поле вдруг оказалась группа, которая там за 4 секунды пакует злоумышленника в неизвестно кого, в неизвестный момент. Вот, в итоге все шаги сделали, самое главное, в итоге построили там землянку, то есть настоящий этот подземный центр. Вот, причем нужно было утащить 15 тонн, ну, 15 тонн – это примерно 200 мешков, вот, 200 мешков там по 90 килограмм, 80-90 килограмм, вот так. Вот, значит, сделали. То есть грузовики, прорыли
никакими
грузовиками, то есть мешок за мешком, вот, за месяц сделали этот подземный бункер. Раз. Второе. Нельзя использовать радиосвязь, а связь нужна, и постоянно координация нужна. Прокинули провод, поле просматривается на дофига вокруг. Вот, ближайшая там в 15 километрах воинская часть, где, не вызывая подозрений, можно какие-нибудь учения затеять. Ну, туда КГБшники могут приехать и вопросов не вызовет. Но надо прокинуть 15 километров провода. Прокинули 15 километров провода. Вот выяснилось, что его надо как-то проложить через дорогу. Ну, тоже копать ничего нельзя. Ну, вот как сделать, чтобы провод пошел через дорогу? Вот, взяли сторожевую собаку, нашли там в стороне этот самый, под дорогой трубу. Вот собака проползла, значит, протащила провод. Вот, у них появилась связь. Дальше долго тренировались, потому что в итоге им пришлось, да, в итоге все кончилось удачно, действительно, за 4 секунды упаковали там сотрудник с женой, подъехали вдвоем, вот их действительно за 4 секунды извлекли, еще за 4 секунды их там приняли. Вот, то есть все сработали чисто. Как было? Там уже было понятно, ну, они знали, кто закладывает, это, собственно, такой был двойной агент. Вот, они сделали так, да, там еще было скрытое наблюдение за зданием КГБ, они это знали. Соответственно, они специально уменьшили активность, чтобы там машин было меньше, чем обычно. Вот, специальная была такая микродиректива, там служебная записка, чтобы вечером окна не включали в кабинетах, ну, чтобы зрительно было, выглядело.
Никаких разведпризнаков вообще.
Да-да-да, не просто разведпризнаков, а что, ну, тихо, август, это все было, в середине августа, что все на дачах, вот, все тихо, спокойно. Значит, народ на дачах, то есть никаких внешних признаков не было. Тем не менее, они отследили там, один мужик увидел, снял этот знак, что появился, знак там двойка на столбе, значит, что закладка есть. Второй проехал просто посмотреть, ничего не снимая, просто проехал по дороге посмотреть, что на дороге все спокойно, доехал до этой дачи, американской посольской дачи. Вот оттуда выехала машина, через полтора часа, кстати, не сразу. Через полтора часа выехала машина с семейной парой, значит, два дипломата подъехали к этому столбу, эти выскочили, их там повязали. Вот они просидели под землей, кстати, 17 часов, чтобы это все сделать. Но оказалось, что там продумали, все-таки оказалось, что у двух ведомств есть опыт, который друг друга дополнял.
Сколько же переменных надо пересчитать?
Да, нет, ну там еще и штабной работы, там все время надо было координировать, там все время что-то
перестраховаться, вот эти моменты, которые мало ли что там не удастся, там, да.
Вот.
Планировали так, пошло не так, это же тоже предусматривается.
Ну, кстати, там через, по-моему, год или два после этой истории была вообще феерическая история в том же Питере. Вот, там это было в 83-м, а следующая была в 86-м, через 3 года. Вот, была история, когда в американском этом самом консульстве образовалась семейная пара, которая там полунахально ездила по, там, атташе по военно-морским вопросам. Он ездил, где верфи, где там ремонтные эти площади, ну, короче, ездил по военно-морской инфраструктуре, которая в самом Питере и вокруг Питера дофига. Вот, и дофига всего фотографировал. Ну, а корабль он большой, его издали видно, даже не заходя на категорированную на закрытую территорию, видно, там, что этот строит, этот ремонтирует, этот, то есть видно степень готовности. Ну, то есть
информацию. А он когда легендировался или
собирал,
просто в наглую?
Просто в наглую. Вот, ну, ездил, причем с женой, ездил, фоткал. Вот, а взять можно только с поличным. Вот, что у него, это самое, в руках должен быть аппарат с этими пленками, материалами. Вот, а тут, во-первых, он с женой, соответственно, то есть нужно работать наверняка, чтобы ты его накрыл, если ты подошел его задерживать, у него должен быть в руках аппарат с этими, с компроматом. Вот, либо если ты его подошел задерживать, он оставил в машине, значит, ты должен это самое захватить, удостовериться, но и подтвердить, что в машине нашел вот это, а не подкинул. То есть там было сложно. Вот, что они сделали. Эти в очередной раз поехали что-то фотографировать, было примерно понятно, где они поедут, и когда они ехали по набережной, на другой стороне были это самое, были производственные площади Питерского адмиралтейства. И там в этот момент началась какая-то странная движуха, какой-то кран начал поднимать какой-то огромный непонятный буй, явно какого-то там секретного непонятного назначения. Вот.
Ханипот.
Эти выскочили из машины на набережную смотреть. Вот. И там сделали, там две группы были, мгновенно сделали операцию, эти буквально за 10 секунд распатронили машину, проверили, что там ничего не осталось, вот, и, соответственно, вторая группа их повязала, ну, что у них аппарат в руках, аппарат с пленкой, который они только что фотали, в руках, их повязали, ну, потому что там реально не могли не остановиться, такой подарок, значит, какую-то секретную хрень там вытягивают, огромный непонятный белый буй, вот, так что я к чему, что… Включать мозги – это наше все, вот мы это дельце любим. Вот, но могу сказать, кому это интересно, значит, действительно, я много раз в Штатах наталкивался на ситуацию, когда они попадали в ступор, если для них просто все развивалось не по сценарию, этого не было в инструкции, что ему сейчас делать. Ну, в завершение, маленький такой, маленькая зарисовка из жизни, значит. Штаты, я туда прилетел там по делам, у меня там деловой партнер, значит, мы встречаемся в другом городе, ему в Ломешник брать, ну, там в Штатах надо брать машину в прокат, по-другому не получается, там обязательно должна быть машина под рукой. Вот он говорит, слушай, а у меня в этом городе знакомая, я с ней договорился, она мне, ну, у нее там дома две машины, она мне свою эту разъездную Мазду дает, мы сегодня днем покатаемся на Мазде, ну, а у кого Мазда, те меня поймут, короче, мы заезжаем, на, у нас там полчаса до переговоров, вот, мы заезжаем на заправку, дождик идет, вот, ну, там на заправке принято выходить из машины, я выхожу, вот, партнер за рулем, он тоже выходит, и так хлопает дверью, и она так, и изнутри закрывается, вот ключ внутри, значит, картинка, стоит машина, работает двигатель, дворники работают, ну, потому что дождик, вот, она там бухтит, она заперта изнутри, ключей нету, вот, он, значит, одну дверь дернул, я уже сразу понял, что происходит, стою, смотрю, значит, ну, что, штатная ситуация, все нормально, вот, машина изнутри закрылась, ну, с кем не бывает, вот, этот, значит, побежал, дернул эту, обежал все там, подергал второй раз, на нее начало доходить, он белый, красный, зеленый, значит, бегает. А, что теперь делать? Я говорю, ну подожди, давай ей позвоним, наверняка есть старые ключи, там, подъедет. Нет, нельзя, и так неудобно, я у нее брал машину, значит, нельзя, с ней связываться нельзя. Я говорю, хорошо, бросим ее здесь, пойдем на совещание, вернемся, что-нибудь придумаем. Не, нельзя, ты что там оставлять, двигатель работает, мы стоим на заправке, ну под этот самый шланг воткнул. Вот, так нельзя. Я говорю, хорошо, давай с ними договоримся, оттащим, ну, чтобы она просто в стороне. Вот, это самое. Бензин кончится, она сама заглохнет, значит, ну, а дальше уже будем разбираться. Не, нельзя. Я говорю, хорошо, сколько стоит это стекло? Сейчас я его разобью, 400 баксов. Я говорю, хорошо, сейчас я его разобью, да там тебе 400 баксов, мы откроем, поедем. Вот, нет, так нельзя. Я говорю, да мы успеем до вечера починить. Значит, не, нельзя. Я говорю, хорошо, я еду на переговоры, ты остаешься. Нет, ты без меня не справишься. Я говорю, что ты едешь на переговорах, я остаюсь. Я без тебя не справлюсь. Я говорю, ладно, стой здесь, никуда не уходи. Вот, захожу, ну а там обычно где заправки, рядом какая-нибудь там ремонт, шиномонтаж. Вот, я захожу в ближайший, значит, ремонт авто. Вот, говорю, латиносы есть, а что такое? Ну там хозяин такой белый, европеоидного вида. Вот я таких не люблю в Штатах. Я говорю, у вас в штате есть латиносы? А что такое? Я говорю, ну, есть разговор. Ну, есть, говорит, вот там выходит мастер, вот такой, из это, центральноамериканского вида. Я говорю, машину надо открыть. Первый вопрос, машина твоя? Я говорю, моя, тогда 40 баксов.
В 10 раз меньше.
Значит, ладно, где? Я говорю, вон. А что такое? Я говорю, это Мазда. А, говорит, Мазда, понятно, закрылась. Дальше все, как в наши родные начало 90-х, берет линейку с заточенным этим крючочком. Вот, подходит, значит, к стеклу, так, под резинку стекла, там, тыр-тыр-тыр. Дерка, она жить открылась. Значит, мы садимся, вот, едем молча этот. Да, этот мой американский партнер все это время так пребывал в ступоре, что, а, все плохо-плохо, там, мы все умрем. Вот, каранты. Вот, для меня обычная история, но в 90-х сто раз так, в 90-х сто раз так было. Короче, открыл машину, мы садимся, едем, такое тягостное молчание. Потом он говорит, слушай, а это так ведь любую машину можно открыть? Я говорю, ну, практически любую. Вот еще минут 10 молчания, потом, и что, и мою? Я говорю, слушай, Сид, я тебя не хочу огорчить, твою я ногтем открою. Вот, тебе просто, вот. И ты, говорит, все это знал? Я говорю, да мы в этом живем. Вот, там жизнь все время что-то такое подкидывает. Вот, мне кажется, вот эта история, она дает нам исторический шанс, потому что если какая-нибудь фигня случится, там не переживайте в вашей жизни, да, будет еще много разной фигни, поэтому не обращайте внимания. Для американцев и, там, и для немцев, кстати, тоже это катастрофа, если что-то идет не по... Вот, что-то идет не по сценарию и не по методичке, вот, у них наступает кирдык. Так что... гибкость ума работниками спецслужб не ограничивается. Вот это наше все.
Да, все, супер. Спасибо, Андрей.
Спасибо. Ну, всем доброй охоты.
Всего доброго.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.